Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Самыми знаменитыми народными инструментами у нас считаются балалайка, гусли да деревянные ложки. Но ведь есть же еще желейка, домра, калюка, дрова и даже колесная лира. Всем привет! Меня зовут Настя Кудрявцева, и это подкаст «Истории.док». Этот эпизод о том, как появились необычные народные инструменты и как сейчас живут играющие на них музыканты. Деревянные ложки, коса для скашивания травы и даже чугунная заслонка от печки. Примерно таким было первое музыкальное сопровождение народных песен, плясок и частушек на Руси. Незатейливая и ритмичная игра на бытовых вещах, которые выполняли еще и роль ударных инструментов. Примерно с 12 века этот ансамбль дополнили деревянные трещотки. Состояли они из нескольких деревянных дощечек, которые скрепляли между собой веревкой и размещали на специальной планке. Дощечки стукались друг об друга, и получался характерный треск. Обычно их использовали во время охоты или для того, чтобы отогнать птиц от засеянных полей. Затем музыкальный арсенал пополнился бубенцами, теми, что украшали лошадиную упряжь. Для музицирования кузнецы использовали бубенцы поменьше, с более приятным на слух переливом. Еще один ударный инструмент наших предков, который считается разновидностью ксилофона, это дрова. Изначально инструмент действительно собирали из березовых, еловых и кленовых поленьев. Их раскладывали по размеру, от большого к маленькому, и скрепляли веревкой. На плоской стороне выпиливали определенное углубление. При постукивании по дереву это позволяло получить звук нужной высоты. Стучали, играли деревянной колотушкой-молоточком, либо ложками. Постепенно для изготовления такого инструмента стали брать не просто куски бревен, а специально выпиленные брусочки установленных размеров.
Как начал играть Садко в гусельки яровчатые, как начал плясать царь морской в осеннем море, как расплясалось все его морское царство!
Первые письменные упоминания о гуслях на Руси датируются X веком. Игрой на гуслях провожали воинов на битвы, сопровождали свадьбы и даже поминки, рассказывает экскурсовод Российского национального музея музыки Полина Шубина.
Гусли – инструмент в целом довольно неоднозначный. С одной стороны, они упоминаются в Библии, на старинных иконах у нас изображение ангелочков тоже с гуслями. А вот с другой стороны, многие церковные деятели издавали официальные предписания сжигать гусли, избавляться от прочих бесовских игрищ, как это они называли. С одной стороны, в сознании людей укоренилось представление о гуслях как об инструменте магическом. И это даже сохранилось в языке. Например, с литовского языка слово «гослус» переводится как «колдовать». А с польского «гусляр» или «гуслярка» — это колдун или чародейка. Более того, связь магии и музыки отражена даже в сказках. Вспомните любого персонажа гусляра, там вот эти гусли-самогуды. Он, конечно, является шутом, который людей на перах развлекает. Но в то же время это тот, кто является проводником человека в другой мир. Есть версия, конечно, и практическая, как было на самом деле. Дело в том, что в 17 веке, при правлении царя Алексея Михайловича Тишайшего, начинается массовое гонение на скоморохов. Потому что они распевали похабные песни, критиковали власть. Это была соцсатира и распространение крамольных мыслей в народ. То есть этого допускать было нельзя просто. А поэтому начинается массовое гонение на скоморохов. И вместе с этим сжигаются все народные инструменты. То есть гусли, балалайки, домры, ложки, трещотки, все это свозится к Москве-реке и там поджигается. Более того, Русская православная церковь гонение тоже поддержала. Потому что в ее сознании скоморохи были главными грешниками. Потому что они надевали на себя личину другого человека, они еще актерами были. И вот так на многие годы, ну, конечно, народные инструменты были не забыты ни в коем случае, но были официально под запретом. И вот только к 19 веку, когда у нас появляется подъем национального самосознания, начинаем искать истоки русской культуры, вот только тогда обращаются ко всем гуслям, балалайкам, там, ложкам.
А вот так звучала калюка – духовой инструмент, причем сезонный и исключительно мужской. Делали калюки обычно летом. Срезали свежий стебель пустырника или борщевика и с помощью него свистели. Никаких дополнительных прорезей на калюке не было. Громкость и ритм свиста регулировался с помощью отверстия на конце стебля. Играть можно было только на свежесрезанном растении. Как только такая дудочка засыхала, то переставала звучать так звонко. Считается, что необычное название «калюка» образовалось из-за того, что на нее можно было опереться почти как на клюку. По звуку похоже на шарманку, но это колесная лира. Версий ее возникновения несколько. Но в России первые письменные упоминания о колесной лире датируются 17 веком. Называли ее органистр или органиструм, то есть ручной орган. Вообще, у этого инструмента довольно много разных названий. Харди-гарди или хёди-гёди, рыля, самбуи, самбука, ротата, жеронда и так далее. Колесная лира – инструмент сразу и струнный, и клавишный. На корпусе, похожем на виолончель, натянуты три струны. Две из них называются бурдонными и создают фоновый монотонный гудящий звук. Третья струна – спиванница, дает как раз желаемую мелодию. При этом обязательно нужно зажимать клавиши, как на фортепиано, которые также располагаются на корпусе. Чтобы облегчить игру, средневековые музыканты поместили внутрь небольшое колесо, которое при вращении боковой ручки инструмента начинало крутиться. Выглядело это так. Музыкант садился, клал инструмент себе на колени, одной рукой нажимал на деревянные клавиши, а другой начинал крутить боковую ручку. Колесо внутри лиры вращалось, задевая все три струны, и так рождалась музыка. Гораздо более понятная нам балалайка в своем первоначальном виде была мало похожа на современный образ. Инструмент мог быть квадратным, круглым, либо очень вытянутым и узким, напоминающим лапку кузнечика. Гриф был в 3-4 раза длиннее корпуса, а вместо трех струн было натянуто всего две. Из-за небольшого корпуса ранняя деревенская балалайка звучала тише, чем сейчас. Мастерили этот инструмент обычно из легких и пластичных деревянных пород – клёна или ели. А вместо нейлоновых струн натягивали овечьи кишки. В XIX веке, благодаря знаменитому балалайшнику-виртуозу Василию Андрееву, балалайка получила тот самый привычный нам треугольный корпус. Сейчас этот инструмент активно используют и в народных ансамблях, и в популярной музыке.
Начинается аттракцион! 1, 2, 3, 4!
только этот инструмент имеет уникальный прием игры. Очень быстрое повторение одинаковых ударов по струнам. В результате получается непрерывный, льющийся звук, напоминающий чье-то пение. Называется такой прием «тремоло». В переводе с итальянского – «дрожащий». Некоторые профессионалы-балалайшники во время игры умудряются касаться струн с частотой 6 раз в секунду. За что еще балалайку по сей день уважают и профессионалы, и музыканты-любители, рассказывает художественный руководитель и дирижер шоу-оркестра «Русский стиль», балалайшник, лауреат международных конкурсов Дмитрий Калинин.
Ну, во-первых, невообразимо крутой, глубокий и на каком-то подсознательном уровне родной теплый тембр. Этот звук ни с чем не спутаешь. Во-вторых, вообще дизайн вообще необычный. Треугольник, такого инструмента вообще нигде нет. Выразительные особенности этого инструмента чрезвычайно многогранны. Можно играть и классику, можно и русскую народную музыку, и оригинальную музыку. Сейчас уже композиторы активно пишут для нас. А главное, что это музыкальный символ России, его по всему миру узнают. Сейчас интересны современные ритмы. Сейчас интересно наличие в оркестре ударной установки. Сейчас интересно необычный гармон. Сейчас очень здорово играет джаз на наших русских народных инструментах. Действительно, настоящий джаз, в этом люди разбираются в джазовой гармонии. Единственное, что сейчас у нас монетизируется, это, ну, помимо нашего собственных выступлений на концертах, на корпоративах, всяких площадках, именно концертная деятельность. Это, конечно же, все преподают, у всех есть ученики, причем многие в онлайне преподают, причем даже с нуля в онлайне преподают, очень даже эффектно и нормально для любителей. Я занимаюсь еще аранжировками. Я также создаю концертные программы для разных оркестров и разные оркестры, русские народные по всей России играют созданные мной программы.
Оказывается, у балалайки есть прародительница – трех- или четырехструнная домра. Внешне она напоминает мандолину – еще один струнно-щипковый инструмент, который родился в Италии. Примечательно, что в Казахстане еще в V веке зародился похожий народный музыкальный инструмент – двухструнная родственница домры – домбра. Оба инструмента – имеют мелодичное звучание, но внешне отличаются. Домра имеет круглый корпус и более короткий гриф, а домбра – более продолговатой формы и с очень длинным грифом. Домру завезли в нашу страну еще во время татаро-монгольского ига, однако широкую известность инструмент получил только в XVI веке. Быстро освоили ее все те же скоморохи. Сейчас обучиться игре на домре можно в музыкальной школе, а при желании продолжить профессиональное образование уже в вузе, рассказывает артистка оркестра, ведущая просветительских концертов и блогер Анна Зарудная, которая играет на домре уже 17 лет.
Все больше детей приходит учиться на данные инструменты в музыкальные школы. Я сейчас доучиваюсь в вузе, в Гнесинке, и своими глазами вижу, как увеличивается конкурс при приеме в средние и высшие учебные заведения. Приходит поступать около 100 человек, а набирают всего человек 15-20. Возрастает и уровень исполнительского мастерства. Чаще всего домбристы-балалайшники работают либо в оркестрах, либо в музыкальных школах. И есть еще одно нестандартное направление, когда музыканты создают собственные группы, коллективы, пишут музыку, делают приложения совершенно разнообразных сочинений. Я, к примеру, решила создать просветительский проект «Путешествие в музыкальную вселенную», который представляет собой цикл концертов, во время которых я рассказываю про разные инструменты, в том числе и народные, и про музыкальные стили. Зачастую молодые специалисты сталкиваются с проблемой трудоустройства. С данной проблемой когда-то столкнулась и я. Чтобы прилично зарабатывать музыканту, необходимо иметь 2-3 и более работ. Тем не менее, работа очень разнообразная и интересная. Постоянно сменяются наряды, интерьеры залов, площадок и программы концертов. последние несколько лет, ввиду сильного роста мастерства исполнителей на них и популярности среди детей и взрослых, современные мастера начинают заниматься изготовлением русских народных электроинструментов. В последние десятилетия появилась и электродомра. Постепенно домбристы начинают использовать инструмент в своей концертной деятельности, играют на нем в группах и даже соло с оркестром.
Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году.
Пожалуй, главный конкурент балалайки – это гармонь. Родился инструмент в Австрии, а в Россию первые экземпляры гармошки начали завозить в 1830-х годах. Знатные господа брали в заграничные путешествия некоторых своих крепостных слуг. Кто-то из них заинтересовался иностранной диковинкой и привез гармонь с собой. Однажды такую гармонь увидел на Нижегородской ярмарке тульский мастер Иван Сизов. Он купил ее за 40 рублей, бешеные по тем временам деньги. Принес с собой и сразу же разобрал, чтобы посмотреть, как устроен инструмент. Позже он начал изготавливать гармоники для друзей, а потом запустил уже и массовое производство.
Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, подвинься. Крокодил, играй.
Этот инструмент настолько прижился в нашей стране, что уже к середине 19 века почти в каждом российском городе были мастерские. В них кустарным способом собирали гармошки, каждая из которых имела свое неповторимое звучание. Родиной признанных мастеров гармошки считается Тула. Тулики умудрились создать самую маленькую гармонь, которая спокойно помещалась в одной руке. Прозвали такую модель «черепашкой», и у нее самое высокое звучание. К концу 19 века без гармонии не проходило ни одно застолье, свадьба или любое праздничное гуляние. Русские мастера продолжали заниматься усовершенствованием гармоники. В 1907 году появился гораздо более сложный по сборке и богатый по звучанию баян. Создал его петербургский мастер Петр Стерлигов и назвал в честь былинного певца баяна. Новая модель музыкального инструмента Стерлигова стала считаться исконно русской, в отличие от австрийской гармонии, и была запатентована в 1929 году.
Потому что многие мастера задумывались о том, как европейскую гармошку переделать под строй русской народной песни, то есть адаптировать его. И вот тут как раз пошло взаимовлияние, потому что мы взяли основу европейского инструмента, но стали его совершенствовать с точки зрения нашей культуры. Мастером, кто занимался поиском идеальной формы русской гармошки, был Петр Стерлигов. Иронично, что он на гармошках ни на одной играть не умел, и знал только одну песню «Светит месяц», который и проверял все гармошки, им отремонтированные. И однажды к нему приходят снова адмиралтейской верфи рабочие и говорят: «Мы тут вообще-то восьмое чудо света строим. Крейсер «Баян» будет непобедимым, непотопляемым». Ну, Петр Стерлигов на них смотрит и говорит: «Ну, хорошо, вы строите свой «Баян», а я вам построю свой, большую усовершенствованную гармонию». Вот как идея появилась в названии. Ну, правда, крейсер через 2 года после ввода в эксплуатацию потопили в русско-японской войне, но зато «Баян» стал у нас национальным инструментом.
В 30-х годах «Баян» стал появляться в профессиональных оркестрах. На нем играли не только народные мелодии и частушки, но и полноценные классические произведения и сложные симфонии. Как сейчас используют «Баян», рассказывает музыковед, блогер и ведущая концертов Московской филармонии Неля Насибуллина.
Например, баян и аккордеон очень уважают в композиторской среде, и особенно их любят авангардисты. Например, София Губайдуллина часто использует их в своем творчестве. Баян может звучать очень необычно, если использовать современные приемы и современные техники. Например, если раздувать меха и при этом не нажимать на клавиши, то получится нестандартный звук, такой звук воздуха, который может напомнить дыхание или дуновение ветра. Или можно просто щелкать клавишами, не раздувая меха, и тогда будет просто щелчок, и это интересный ритмический прием. И баян с аккордеоном тогда станут не просто каким-то аккомпанементом, а полноценным серьезным музыкальным инструментом. Современную академическую музыку для народных инструментов можно услышать и на концертах. Например, есть фестиваль камерной музыки «5 вечеров». И в прошлом году я вела все концерты этого фестиваля. Один из них как раз был посвящен новому фольклору. В нем были самые разные темы. Например, можно было услышать басовый владимирский рожок в сочинении Марины Шмотовой «Голоса». Этот инструмент вообще редко звучит. Баян там звучал в самых разных настроениях. Например, он напоминал орган в пьесе «Свет дня Святой Троицы» Ольги Раевой. То есть какая-то связь с религией. Или, например, было сочинение Венедикта Пиунова, которое называется «Коан-1». Оно связано с дзен-буддистскими притчами традиционными. Хотя, казалось бы, народный инструмент. Или было сочинение Олеси Евстратовой, которое называется «Карпе Дием» для ансамбля народных инструментов. Это настолько заводная и энергичная музыка, что по ней сразу подумаешь, что народные инструменты точно найдут своего слушателя.
Это был эпизод подкаста «Истории.док». Слушайте нас на сайте ria.ru, ВКонтакте, а также на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Меня зовут Настя Кудрявцева. Всем пока!